Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
У Расіі стварылі аўдыёсерыял па гісторыі Беларусі, які спадабаецца беларусам. Гаворка пра беларускі сезон падкасту «Закат імперіі». У ім 10 частак, і гэта зусім нешта іншае, чым беларусы звыкліся чуць ад кагосьці з Расіі. Мене завуць Дмітрий Гурневіч, а гэта канал «Гісторыя на свабодзе». І мой сённяшні госць, аўтар гэтага падкасту беларускага сезону «Закаты імперіі» Андрэй Аксёнаў. Прывітанне, Андрэй.
Прывітанне.
Андрэй, я зацытую вас жа, вы самі сябе троліце ў некаторых інтэрв'ю. Парынёк з Москвы начынаюць расказваць історію Беларусі. З какой стаці? Патлумачце нашым гледачам і патэнцыйным слухачам ваша падкаста, тых, хто ещё не чуў. Сапраўды, навошта?
Подкаст «Закат империи» на самом деле предназначен скорее для россиян, которые слушают подкасты на русском языке в большей степени, да. Хотелось бы избежать такого момента, что москвич опять рассказывает историю Беларуси белорусам. Такого контента было довольно много. Вот. Но вместе с этим в России вообще почти нету никаких представлений о Беларуси на самом деле. Никто понятия не имеет, что такое Беларусь, воспринимает ее, кажется, внутри России в большей степени как какую-то... Вот есть, не знаю, Тамбовская область, а есть некая Беларусь, это что-то примерно одно и то же. Никто не знает про историю Беларуси, никто не знает, что такое Великое княжество Литовское, никто не понимает, что такое Речь Посполитая. В чате подкаста, когда мы обсуждали очередные выпуски, прямо нужно было всерьез объяснять, это не только я, естественно, объяснял, а много народу, что... Допустим, да, Вильна не входила в состав Польши, она в состав Речи Посполитой входила, и Польша, и Речь Посполитая – это разные вещи. Ну вот, собственно, начиная с каких-то базовых вещей. Подкаст «Закат империи» посвящен 20 веку, на самом деле, в большей степени, точнее, времени правления Николая II, поэтому вот в глубокую древность мы не уходили, ни Великое княжество Литовское, ни куда-нибудь еще, но начало 20 века довольно бурное время, и много всего развивается, и поднимаются разные течения политические, в том числе, с одной стороны, там есть кто-то, кто заседает в Государственном Совете и в Государственной Думе, краевцы, например, есть там помещики польского происхождения, есть литовцы, которые издают книги на белорусском языке, есть древняя аристократия Великого княжества Литовского, есть социалисты, которые хотят, быть частью партии социалистической и вместе, скажем, с Лениным условным, строить интернациональный мир. Есть социалисты, которые хотят, скажем, независимой Беларуси. В общем, огромное количество течений. Очень много всего происходит и в культуре, и в искусстве, и в бытовой жизни, и в науке даже что-то происходит. И все это на самом деле покрыто какой-то пеленой. Почти никто ничего не знает, ну, по крайней мере, в России, потому что я для России в большей степени делаю подкаст, что тогда происходило в Беларуси. Если, скажем, про Полоцкое княжество и про Великое княжество Литовское хоть кто-то что-то слышал, то вот про начало 20 века с территории Беларуси никто не знает практически ничего.
Даже это про... зусім, пробачте, гэта зусім іншая оптика. Мне цікаво так само, як вы самі для сябе власне і адчыняли, открывали, тому что як вы згадали на початку, нічога у Росії про Беларусь асаблівага не ведуць, калі ведуць про тое, што расейцы вызвалялі Беларусь там з-пад польскага іга або літоўскага, пра партызан падчас вялікай айчыннай вайны другой сусветнай, пра тое, што Ленін даў дзяржаўнасць, а гэта зусім іншае. Як вы самі дайшлі да такога жыцця?
Ну, во-первых, моя жена родом из Беларуси, и в целом мне белорусская культура всегда была близка. И я и интересовался просто постольку, поскольку у нас есть какие-то родственные связи, и позже много друзей появилось. Ну и, конечно, да, когда я закончил школу в Москве, то да, у меня представления были вот совершенно такие обычные, я бы назвал их даже империалистические, что вот были некие братья, которых, значит, покорили поляки, а мы их, значит, мы москвичи, в смысле, в какой-то момент освободили и с тех пор вот как бы дружно живем. Все, больше в целом у меня никаких впечатлений не было. Вот, но после того, как прошло какое-то количество времени, я в целом всегда, наверное, интересовался историей. Мне стало интересно вообще, что это за Великое княжество Литовское, как там все происходило. Это же такая, ну как бы, альтернативный путь развития вот восточнославянских племен не под игом, а, скажем, вот в сторону, больше в сторону Европы. Это, в общем-то, само по себе интересно. Вот. И когда ты начинаешь все это изучать, ты понимаешь, что вообще ты как бы мало чего знаешь о том, что такое Литва и вообще кто такие люди, которые себя называют литвинами. Вот, начиная с таких базовых вещей. Но возвращаясь, может быть, к вопросу, зачем об этом рассказывать, тем более вот, в 2024 году, на российскую аудиторию, скажем, да, в первую очередь, на которую я ориентируюсь. Ну, мы на примере двух последних лет, в смысле уже больше, чем два года, когда идет война в Украине, видим, к чему приводят вообще вот такие мысли, что где-то, значит, живут какие-то братья, которые порабощены каким-то, не знаю, условным Западом или всем таким, и надо их как бы освободить и вернуть в лоно. Это очень опасный ход мыслей вообще для нас, ну и для всех вообще во всем мире, но в частности для россиян. И хочется людям давать другую оптику и давать другой взгляд на происходящие вещи. И как бы это в большей степени важно, может быть, нам, понимать, что, ну, как бы, нет, не все одинаковое, там, по одну сторону границы, по другую сторону границы. Строго говоря, можно границы брать не между разными государствами, а между областями, между местами, где живут разные народы. И в целом надо понимать, что, ну, у всех своя культура и у всех своя история, и нельзя приводить ее под какой-то общий знаменатель. Мне кажется, это сейчас важнее, чем когда бы то ни было вообще.
І у этом сенсі, який був фідбек на ваш подкаст у самої Росії? Бо я проглядав, наприклад, на Ютубі коментарі, ну, такого ражні, що там одні білоруси писали, бо там більша частка про білоруську вугле, я кажу вам.
Да-да-да. Ну, я, честно говоря, не сильно погружен в білоруський контекст культурний, но у меня такое ощущение, что белорусы вообще рады, когда кто-либо начинает рассказывать про Беларусь. В этом смысле есть опасение, что, ну, как бы, в любом случае у меня оптика московская. Я вырос в Москве, ну, как бы, я понимаю, что я не могу на 100% избавиться от московской оптики. Конечно, она в какой-то момент проглядывала, вот, и хотелось как-то, во-первых, избегать этого, во-вторых, ну, было опасение такое, что мне начнут что-то предъявлять. Да, но реакция от белорусов была супер позитивная, чему я очень благодарен. Мне прощали мои попытки говорить по-белоруску, в смысле, когда я пытался зачитывать цитаты исторические на белорусском языке, что у меня получалось с грехом пополам. Вот. Да, и действительно выяснилось, что для белорусов это очень важно, видимо, вообще, когда кто-либо начинает рассказывать про Беларусь, а в особенности, ну, у нас, видимо, получилось сделать без империалистической оптики подкаст, без, может быть, ну, или если она была, то какой-то был минимум, и с этой точки зрения благодарность была большая. Но если посмотреть на реакцию со стороны российской аудитории, то она была вот примерно такой, что мы вообще, оказывается, ничего не знали о том, что там происходит. Мы вообще даже представления не имели, что происходит в Беларуси в начале 20 века, при том, что какие-то представления, например, об Украине есть, да, что там есть украинское национальное движение, что есть Эмский указ, который запрещает перевозить украинские книжки через границу, что там запрещены школы украинскоязычные. Мы знаем, что есть там, ну, и была гражданская война, да, и как война между Россией и Украиной тогда, но про Беларусь как будто никто не знает ничего. Вроде бы, с одной стороны, да, это отдельный народ, отдельная страна, но на самом деле, что это такое, никто ничего не знает, это было для многих открытием. Ну и много было споров даже вот в том смысле, что да, мы не понимаем, а чем Польша отличается от Речи Посполитой, это же типа одно и то же. Так что, да, ну, наверное, по реакции, если посмотреть по комментариям, действительно, то они, наверное, пополам на пополам. Белорусы и, ну, по крайней мере, русскоязычные, кто-то русскоязычный.
Ну, Максим, вы меня поправите, я просто не узгадываю, не могу себе пригадать некий продукт, створенный в России, который про Беларусь, про историю Беларуси, которая сподобался моцно белорусам, потому что за усёды это робится про спрызму некого имперского погляду, что вы наши браты, мы жили разом. Это абсолютно антинавуковые речи, и их навод, в принципе, российские историки, академичные, некоторые и обвергнули, але мало кто про это ведает такой массовой культуры. У гэтым сэнсе, скажыце, вот, ці самі вы лічыце, што вы стварылі нешта унікальнае, ці ўсё ж такі, гэта мы проста мала ведаем, а ў Расіі магчыма такога, як вы ствараеце прадукту, ну, пра беларускага, назовем это так, насамрэч, не так і мала.
Честно говоря, я сейчас задумался, и мне кажется, вы первый, по-моему, кто так сказал, и я задумался, действительно, кажется, я и не знаю таких продуктов больше. Я помню, что я в какой-то момент пытался найти на русском языке историю Великого княжества Литовского, чтобы как бы почитать и разобраться. И в целом есть, наверное, пара книжек, но, честно говоря, они мне не очень понравились, потому что были довольно поверхностные. Я, честно говоря, даже не знаю, где они издавались, в России или в Беларуси, возможно, в Беларуси. Но мне кажется, в Беларуси сейчас тоже проблемы с изучением истории из-за того, что у власти Лукашенко находится. Во-первых, единственное пока что, что из вашей вопроса чувствует благодарность, потому что это, ну, действительно важно, когда белорусы это произносят вслух. Если посмотреть по академическим источникам, ну, в смысле, которым я пользовался при создании подкаста, то в целом надо сказать, что, ну, академическая среда научная, она разнообразная, есть люди с разными взглядами, но, тем не менее, да, научная среда, она в целом довольно-таки... ну, как сказать, объективно, в большей или меньшей степени, да, рассказывает более-менее нормально о ситуации, которая происходит на Беларуси, за исключением того, что в целом вообще эта тема не очень интересна российским историкам. То есть какие-то источники, не знаю, по братьям Луцкевичам, они очень-очень скудные. И в этом смысле нам помогали белорусские историки, потому что мы решили в первую очередь, что мы не можем делать белорусский подкаст, в смысле подкаст про Беларусь, без участия белорусских историков. И у нас Тимофей Акудович нам помогал в большей степени. Они помогали нам с источниками, помогали с фактчеком, помогали править мою оптику в том числе. Вот. И были польские источники, были белорусскоязычные источники, которые помогали все это смотреть. Да, ну, в общем, я возвращаюсь к тому, что в целом, если смотреть академическую науку в России, ну, просто научные статьи, которые в целом никто не читает, кроме специалистов, то там в целом можно более-менее объективную картину найти, за исключением того, что эти статьи либо как-то связаны с Россией, типа, а вот там общеимперские партии какие-нибудь политические, либеральные, их отделение в Беларуси, как они действовали. Вот примерно такое. Или, ну, да, просто не очень много информации. Но если мы возьмем какие-то популярные источники, то это будет, во-первых, страшная клюква, а во-вторых, вообще очень мало информации. Практически ее нет. Если мы попробуем найти в Ютубе, в русскоязычном, какую-нибудь информацию про Украину, вот такую пропагандистскую, в смысле, с точки зрения современной Российской Федерации, путинской, то там будет, конечно, миллион роликов о том вообще, что Украину создал Ленин или все, что там, все что угодно. Вот если попробовать что-то найти по поводу Беларуси, то этого тоже контента почти нет, потому что Беларусь находится как будто в такой тени, как будто ей и никто особо и не интересуется, и как будто бы Беларусь сама по себе, ну, в смысле, не Беларусь сама по себе, а как будто, может быть, и белорусы или правительство Беларуси, не знаю, стараются как бы не трогать эту тему, чтобы не возникало никакого как бы, луча света на то, что там происходило, чтобы никто, не дай бог, не узнал, что такое Великое княжество Литовское.
Ну, треба сказать, все-таки зараз на узроўні нават державы Великое княжество Литовское, оно вывучается, и в Академии науки, подручники выходят, в школе вывучается. Магчыма, это не до конца так, как многие историки белорусские себе ожидали, это ли это есть. Скажите, а была некая реакция такая от ваших российских слухачов? Ну, камон, что вы зробили? Это ж национализм белорусский. Это неправда, яны там выпендриваются, а вы им подыгрываете. Потому что я вельми часто сутыкаюся с такой реакцией от когось из России, от людей разумных, которые умеют анализировать информацию, аль яны маюць такі трохі недавер, каль я ім расказваю пра нашу гісторыю так, як я гэта ведаю, так, як у прынцыпе гэта ўжо не таямніца, напісана нават ўжо ў англійскамоўных некаторых выданнях. Бо для іх гэта іншы свет, яны не могуць у гэта паверыць.
Так, наверное, дело было в том, что этот сезон был довольно неожиданный для слушателей подкаста. Есть такой феномен, что если у людей нет заранее сформированного мнения, они в целом более-менее доверчиво относятся к ситуации, тем более, что, ну, подкаст «Закат империи» известно, что мы серьезно подходим к источникам, не с бухты-барахты что-то там рассказываем, в целом доверие есть. Если там по поводу каких-то выпусков, посвященных Украине, которые иногда бывают, разгораются разнообразные споры, потому что у людей заранее уже есть какое-то мнение на этот счет, да, и люди там могут сказать, это вот вы там потакаете, скажем, украинским националистам, то было ощущение такое, что у людей вообще не было никакого мнения. И когда я им что-то рассказал, они такие: о, вау, прикольно, мы как бы об этом ничего никогда не слышали, ничего никогда не знали, никогда не слышали фамилию Луцкевичей, там, условно говоря, или что-нибудь такого. И интересная история, ну, как бы, конец, спасибо, что рассказали, мы об этом и не думали. Такого я, честно говоря, тоже не припомню, но тут надо еще тоже добавить, что аудитория у подкаста «Закат империи» довольно такая рафинированная, в плане, что, ну, на Ютубе гораздо больше разнообразной аудитории из разных слоев населения. Подкасты все-таки слушают образованная публика, в основном городская. У «Заката империи» есть такой как бы либеральный флер, поэтому тут тоже еще есть как бы определенный срез аудитории. Поэтому, ну, по крайней мере, у меня ничего подобного не было. Вот я это как бы вывожу из того, что скорее, во-первых, никто ничего и не знал, у него не было мнения заранее, как бы сказать, ты нас обманываешь. А во-вторых, что, ну, как-то аудитория есть, которая с доверием относится к тому, что мы делаем.
Ну, скажите, вы сами сказали, что это флёр либеральности, або для великих городов, но у России в великих городах живут все-таки десятки миллионов людей. Але, знову же я повторюся, мне подается, что ваш подкаст – это первый такий исторический продукт по истории Беларуси, створенный в России. Чаму тады гэтага не ўзнікае? Ёсць вялікая праслойка адукаваных людзей у Расіі, которые пішуць кніжкі, даследуюць гісторыю, ведаюць розныя мовы, могуць крытычна глядзець на любыя крыніцы, не толькі на тое, што кажа там Мединскі або Дзюкаў пра Беларусь, але гэтага практычна не існуе.
Ну, во-первых, тут есть, наверное, довольно простое объяснение, что люди скорее интересуются историей своей земли или там своей страны больше, чем стран зарубежных. Это в целом, наверное, нормально. В России сейчас есть некоторое движение в сторону того, что разные люди, ну, насколько я наблюдаю, по крайней мере, может, это в моем пузыре, которые живут в разных регионах России, с большим вниманием начинают относиться к истории своего региона, скажем, не знаю, башкиры, да, или якуты. И они начинают делать какие-то подкасты или какие-то проекты YouTube об истории родного края. И в этом смысле важнее каким-то людям, вот, которые живут в России, рассказывать об истории каких-то своих, даже как бы не про историю России, не про историю мировую, а про историю родной буквально деревни или родного какого-нибудь края, Поволжья или всего остального. Этого всего не хватало очень сильно в течение Советского Союза и вот первых там 30 лет независимости. Кажется, вот есть в эту сторону движение, как бы давайте мы вообще не будем трогать, что происходит за границей, потому что, на самом деле, мне кажется, и страх еще есть в этом смысле, что мы как бы боимся вообще что-то трогать. Давайте заниматься какими-то такими своими вещами. Да, но Беларусь при этом, это же, ну, настолько интересный феномен, даже, ну, я не знаю, может быть, я как-то говорю по-дурацки тоже из Москвы, что это же в какой-то степени действительно альтернативный как бы путь развития. Это Великое княжество Литовское, большой конкурент, да, Московского княжества. И там бояре всякие, дворяне переходили с одной стороны на другую сторону. То есть явно была какая-то вот два пути, которые можно было выбирать даже людям, буквально переезжая из одной стороны на другую и изучать, и смотреть вообще, как там, что происходило. Это, мне кажется, жутко интересно. Но да, вообще, честно говоря, сейчас, мне кажется, в 2024 году все стараются быть еще более тихими, чем были раньше. И не поднимать вообще какие-то темы, которые могут вызвать какое-то внимание там сверху или скепсис, или в школе, или еще где-либо. Все стараются заниматься, знаете, малыми делами какими-то. Вот лавочки поставить в районе у себя – это да. А вот там сделать какой-нибудь проект про историю Беларуси, это уже как-то подозрительно может быть. Я думаю, что на самом деле это как бы качели качнулись в какую-то сильную сторону, как бы в сильном экстремуме находится. И же когда все это закончится, когда закончится режим Путина, Лукашенко, когда закончится война, возможно, произойдет как бы качок в другую сторону, и все будут очень сильно интересоваться вообще, что это такое. что это за разные народы, что происходило в древности с нами, почему, значит, нельзя считать Киев матерью городов русских, или если говорить это, то как бы потом еще три абзаца объяснения, что значит вообще слово «русский», и что оно совершенно не то же самое означает, что означает сегодня, ну, в смысле, там, в 10-9 веке.
Ну, тут просто такая історична справка для так само наших глядачів і слухачів, які, можливо, не відають. Я от недавно перечитував, є такий білоруський історик Ігор Мерзалюк, такий абсолютно пролукашенковський провладний чоловік. Але навіть він кілька років тому писав у своїх книгах, наукових артикулах про те, як люди на Могильовщині у там 16 столітті вони ніколи не називали тих, хто жив у Московії, русскими. І них називали, ну, зараз нас можуть запікати або виразити на Ютубі москаліки, москалі, московіти. Я не зовсім інше поняття було слово «русський». Зрозуміло, що пізніше це вже змінилося, і назва змінилася вашої країни. Я хотів би ще запитатися ось конкретно про подкаст. Який у вас був ключ підбору теми? Тому що там є і Магдалена Радзівіл, там є Роман Скірмунд, 905 год, революція, там Любецкий, а пазней нават не узгадвае нават, што прозвішча гэта беларус, каторы на Гаваях стаў прэзідэнтам.
Судзіловскі.
Так, Судзіловскі, менавіта. Вы падбіралі, скажам так, як гэта жартуюць мем, там, расследаванне скандала, ці штосьці больш глыбокае у вас было?
Ну, в какой-то степени это действительно расследование скандала, но потому что в целом вообще подзаголовок подкаста «Закат империи», он звучит максимально скандально, он звучит как революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. В целом подкаст «Закат империи» любят за разные, разного рода истории, которые лежат не на поверхности и, возможно, часто с каким-то скандальным запахом. Но обычно вообще в любом стандартном сезоне «Закат империи» я стараюсь давать разные темы, и в этом, наверное, тоже как-то сила моего подкаста, что, ну вот, допустим, 10, 12, 15 выпусков в сезоне, и в нем будет что-то про политику, про высший свет, какой-нибудь true crime с убийством и расследованием, бизнес, какая-нибудь история, история про каких-нибудь ученых, которые что-нибудь нашли, ну, история из богемы какой-нибудь, или какие-нибудь театральные какие-нибудь штуки. То есть, как бы такой общий срез общества, и все это происходит примерно в одно и то же время, ну, буквально там вот в течение 20 лет, времени правления Николая II. И к подкасту, и к сезону к белорусскому я подходил с той же точки зрения, что нам нужно показать разное. Во-первых, Беларусь в тот момент сама по себе очень разная в политическом плане. Да? Есть люди, которые какие-нибудь социалисты, хотят стереть все границы, сделать как бы единый народ на всей планете Земля. Будут как бы протокоммунисты такие. Есть люди, которые мечтают о католической Белоруссии и о белорусском языке латиницей. Есть люди, которые социалисты, но, скажем, хотят независимой Белоруссии. Есть люди, которым вообще это неинтересно, они считают себя, допустим, гражданами мира. Плюс живут евреи, огромное количество людей, живут литовцы, живут татары, живут польские, ну, в смысле, польскоязычные, как правильно сказать, люди, и это огромная-огромная смесь, и хотелось показать вот этот, как бы это сказать, винегрет, весь спектр, ну, весь не весь, но, по крайней мере, который можно показать, это и по темам, что вот у нас есть убийство князя Друцкого-Любецкого, и расследует это убийство, и вот там некий судзиловский социалист едет на Гавайи и борется там за права местного населения, и братья Луцкевичи открывают типографию, и там еще что-то происходит, и показать разные взгляды разных людей, как они оценивали взгляды друг друга, и, ну, и это чтобы было интересно, естественно, чтобы не рассказывать одну какую-то длинную историю, чтобы показать все с разных сторон. И меня еще, конечно, отдельно что восхищает вот в начале 20 века в Беларуси, это то, что будущее Беларуси не определено. То есть, да, ну, никто не мог предсказать, естественно, 17-й год и то, что какое-то время Беларусь будет независимым государством, хотя некоторые на это надеялись, но я так думаю, что надежды на это были не очень большие. Ну, как бы сложно на это надеяться. Это примерно как сейчас, не знаю, будет Республика Мариэл надеяться, что она через 10 лет будет независимой. Это очень маловероятный сценарий. Да, но при этом он случился. Но и при этом они все думают, а вот какой бы могла бы быть Беларусь, если бы она, скажем, была бы независимой? Или, например, они говорят, мы не хотим быть независимыми. И у всех есть свои проекты будущего. Эти проекты разные. И что самое интересное, что все эти проекты имеют право на существование и на реализацию с определенной долей вероятности. В какой-то из альтернативных вселенных обстоятельства могли бы повернуться так, что, ну да, действительно, Беларусь могла бы стать таким католическим, может быть, может в большей, ну, может, с какой-нибудь официальной религией католической, и с дворянством древним литовским, и белорусский язык латиницей. Это был один из вариантов, и он был реалистичный. Это все безумно интересно смотреть на это. Ну, по крайней мере, из сегодняшнего дня, конечно.
А что, до речи, вас особисто шоковало у открывания белорусской истории, когда вы начали менять эту оптику, когда вы почули про это, доведались и сами себе сказали, что?
Ну, это хороший вопрос. Ну, с оптикой, скорее, у меня было связано с тем, что я, наверное, грубых ошибок все-таки, мне кажется, не делал, ну, в плане еще до фактчека, до всего остального. То есть, в целом, исторический контекст, исторические процессы я понимал более-менее нормально. Единственное, что у меня были, просто термины, к которым я привык и просто использовал всегда и никогда не думал, что это можно назвать по-другому. Например, да, ну, в России всегда говорят о польских восстаниях, там 60-х, 60-х годов, 30-х годов, да, но, как мне сказали, это вообще-то не так, чтобы польские восстания, это восстание за независимость Речи Посполитой, которая как бы не является Польшей, строго говоря, по факту.
Вот, союз Великое Княжество Литовского и польской короны, так.
Да, то есть неправильно говорить, что, допустим, могилевский дворянин участвует в польском восстании. Он как бы про себя никогда в жизни так бы не сказал. Вот, и как бы использовать этот термин тоже неправильно. В этом смысле у меня тоже было такое, это нужно подумать как бы немного совсем, чтобы понять, что не стоит, тут как бы, что это название некорректное. Я подумал, да, действительно, мне как бы никогда в голову это не приходило. Такие вещи были. А какое-то мощное, наверное, открытие, в большей степени меня удивила история Магдалены Радзивилл, да, которая женщина-дворянка, которая, значит, перешла на белорусский язык, стала считать себя, патриоткой Беларуси. Она спонсировала издание книг на белорусском языке, при этом она была католического вероисповедания, и, видимо, да, у нее был вот такой образ будущее Беларуси с дворянскими родами, с замками, с Беларусью латиницей, латинкой. И это меня действительно восхитило, эта идея, что это одна из реальностей, которая могла бы осуществиться.
Скажите, а вот какое место ваш подкаст может занять в угле вот этой вот историчной российской, но я не на вуцах учей, как сказать, у историчной культуры, у популяризации истории, ци все ж таки это выключно проект абсолютно нишевый?
Я бы так не сказал, подкаст «Закат империи» — один из самых популярных подкастов на русском языке вообще, не только исторических, а вообще. Он, наверное, один из наиболее... если просто посмотреть топы по прослушиваниям, какие-нибудь рейтинги в Apple подкастах, то подкаст «Закат империи» как бы твердо находится в десятке, в двадцатке прослушиваемых подкастов вообще. Вот. То есть это довольно популярный продукт, вот так вот можно сказать. Тут надо делать большую сноску, потому что подкасты сами по себе, как жанр, они, конечно, модные, но это не массовое культурное явление. Люди в основном не очень понимают, что это такое, как и где слушать. Люди в основном смотрят ролики на Ютубе. Естественно, на Ютубе просмотры и прослушивания гораздо-гораздо больше. Вот. И поэтому у подкастов есть определенный срез аудитории, которую слушает. Он увеличивается все время. Но это вот как раз городская публика. Это там 50% прослушивания всех. Это Москва. Там 30% это Петербург. И остальное — это города-миллионники, зарубежье, в основном это люди с высшим образованием, в основном это люди, 25-35 лет, то есть это вот примерно такая аудитория. Вот в этой аудитории, это ну, в определенной степени известное какое-то явление. Ну, регулярно встречается такое, что люди, не слушая подкасты вообще, в принципе, от каких-то друзей краем уха в целом слышали, что есть подкаст «Закат империи». Я не стану прям сильно преувеличивать, но да, «Закат империи» — это, ну, один из самых популярных подкастов на русском языке. И, так что мне кажется, что какое-то влияние на взгляды людей он имеет. В целом я и отзывы такие тоже получаю, что да.
А ты лічиш себе реальним, как, например, ваш наратив, ваша оптика, яна была мейнстримом, например, у российской? Ну, может, не на вуце історичне, але принамсі популярной історії.
Да, ну, как я сказал, на самом деле, если посмотреть академическую науку, то там довольно много людей совершенно нормально все это рассматривают, более-менее нормальная оптика. Естественно, есть проблемы с оптикой, у меня тоже, естественно, есть проблемы с оптикой, но я бы не слишком, ну, как бы, не относился бы с большим каким-то недоверием к российской исторической науке, там все происходит более-менее нормально.
Так, я просто докладню, вы кажете про академичную науку, только проблема в том, что она вот у российской там, медиакультуры это не мейнстрим. Мейнстрим это как раз таки, как я уже сгадывал, это Мединский, это историчное товариство, которое говорит, ну, пробачьте, абсолютную лухту, навод про историю своей краины, которая обергнутая самими же российскими историками на академичном уровне.
Совершенно верно, да. С популяризацией науки дело по-другому стоит. Честно говоря, мне, наверное, действительно сложно сказать, потому что я нахожусь в каком-то действительно пузыре. Это правда. Это вот пузырь действительно слушателей подкаста, которые там москвичи, петербуржцы с высшим образованием, и у всех взгляды в большей степени или меньшей степени прогрессивные, даже если там политические взгляды не сходятся. То, что творится условно в «Одноклассниках» или где-нибудь на Ютубе, это, конечно, ужас. Ну, наверное, да, вот хороший пример, который меня удивляет последние, наверное, недели 3 или 4. Он не связан никак с Беларусью, но я сделал выпуск про протокол сионских мудрецов, про известную фальшивку, которая была создана в конце 19 века, скорее всего, руками русских спецслужб за границей. И вот, ну, как бы я выкладываю везде, и в том числе и на Ютубе, хотя это резервная площадка. И на Ютубе до сих пор приходит каждый день какая-то 5-6 комментаторов, которые пишут просто под копирку какие-то жуткие антисемитские, шовинистические, конспирологические теории. И, то есть мне уже даже надоело. То есть я сначала спорил, потом просто минусовал. Сейчас я даже решил просто банить и удалять, потому что, ну, невозможно распространять шовинизм и конспирологию в таких массах. Это просто какой-то большой наплыв. Но я, видимо, не сталкиваюсь с этим. И тут, наверное, мне важно вот что сказать. Дело в том, что есть, конечно, поддерживаемые государством популяризаторы науки. Вот это тот же самый Мединский, военно-историческое общество, у них всех большие бюджеты, они делают огромные какие-то дорогие клипы, и все это как бы идет в народ, не знаю, книжки печатают, и все как бы воспринимают историю с этой самой оптикой. Но это все работает только до тех пор, пока у них есть деньги. Как только деньги закончатся, им перестанут давать на переписывание истории деньги, а это произойдет, да, когда падет режим Путина, Лукашенко, мы не будем сейчас говорить, в каких обстоятельствах, в любых. Да, как только у них закончатся деньги, будет абсолютно сразу видно, что это абсолютный пузырь, что он существовал только за счет вот этого надувания денежного. Потому что людям, по большому счету, у которых нет сильно большого образования, они, ну, да, недоверчивые, они смотрят, хорошо сделано, сказали то-то, окей. Потом прошло, не знаю, 3 года, все поменялось, показывают что-то другое, люди такие, ну, в целом тоже разумно звучит. И все как бы окей. Тут, мне кажется, важно все-таки, что если сейчас я в какой-то степени, я тоже не хочу на себя брать какие-то суперзадачи, да, но мне кажется важным говорить, ну, о таких вещах с разумной аудиторией, с какой-то интеллигентной, с какой-то интересующейся, потому что, ну, как бы это будет закладывать, возможно, какую-то базу. И в будущем именно такие взгляды будут более распространены, когда деньги кончатся у всех вот этих пропагандистов и переписывателей истории. Все более-менее будет ложиться в канву. Да, 100% будут разнообразные дискуссии, будут люди говорить в одну сторону и в другую сторону, но это уже будет как бы, не будет такое, что на одной чаше весов еще лежат миллиарды нефтедолларов, и они просто перетягивают в одну сторону. Будет нормальный диалог.
І апошнє питання. Ось мой колега з нашої білоруської редакції «Радіо Свобода», головний господар цього каналу «Історія на свободі», зараз ми розмовляємо. Ён написав артикул і там ужив такий вираз, що навіть війна зараз з Україною, гэта по великим рахунку війна історії. Вона стала якби таким імпульсом до цієї війни. Ми пам'ятаємо артикул Путіна, його аргументацію на початку повномасштабного ворвання в Україну. Скажіть, ось коли гэта наратив, який ви пропонуєте, ну принаймні на 20-е стагоддзя, хоча коли вернуться ще попереднє, буде ще горш для многих російських слухачів. Это поломить їх просто уявлення про світ. Скажите, ці може гэта у некім сэнсе гарантаваць тое, што ну, Расія спыніць гэтыя захопніцкія войны і перастане ставіцца так да сваіх суседзяў, як цяпер яна ставіцца? Я кажу пра такі мейнстрым, канешне.
Ну, честно говоря, мне кажется, что в причину войны, которую ведет Путин в Украине, они, наверное, в меньшей степени идут в его каких-то сумасшедших исторических взглядах. Мне кажется, что тут очень-очень много сочетаний всего. Ну, это продукт советской эпохи, он чекист, он никому не доверяет, у него огромное количество денег, он дед, который, кажется, уже начинает чуть-чуть кукушечка ехать в определенную сторону. Мы знаем, что диктаторы в разных странах при наличии большого количества денег вообще свойственно им вести войны. Это там на примере Латинской Америки, скажем, видно, или еще чего-то такого. Я бы, наверное, сказал, что это вряд ли будет решением и лекарством, что если мы будем давать нормальную историю людям, то люди расхотят воевать. Мне кажется, что тут решение должно быть каким-то более комплексным, конечно. Да, но это одна из вещей, на которую Путин делает ставку и делает опору. Он прибегает к этой аргументации. И, естественно, если будет история нормально преподаваться и нормально даваться, и у политиков не будет этого инструмента, вот этого исторического, то все будет как бы немного по-другому. Тут, наверное, мне кажется, стоит посмотреть на то, как дела ведутся в Европе, потому что, естественно, политики во все времена любили вообще прибегать к историческим всяческим аналогиям и оправдывать какие-то свои политические действия с точки зрения истории. Мне кажется, что сейчас в Европе, если посмотреть, то даже дело не в том, что поменялись взгляды на историю, она стала какой-то менее империалистической, а дело в том, что вообще избиратели не любят, когда начинают политики говорить про историю. Мне кажется, это должно быть просто зашкварно само по себе. Потому что, ну как бы, если политик говорит что-то про историю, это значит, что он начинает заниматься манипуляциями. Потому что про историю должны говорить историки, скажем, ну или, знаете, популяризаторы истории. Если политик говорит про историю, то это значит, что он делает с какой-то определенной целью, а значит, это манипуляция. И на этом моменте, мне кажется, у избирателей, у слушателей должна загораться лампочка просто сама по себе. Вот, и поэтому, если мы придем как бы к вот этому моменту, то уже даже не важно будет, какие взгляды у политиков на историю, мы просто должны базово понимать сразу же, в тот момент, когда кто-то говорит про какие-то исторические там нарративы или про права народа на какую-то землю, или про какую-то дружбу и вечное братство каких-то народов, или вообще про что угодно, сразу должна загораться лампочка. И это нам хотят что-то втюхать.
Дякую. Дякую, великий Андрей. У нас уже запалилась лампочка, что час завершать нашу размову. Дякую за то, что вы завитали у нас в эфир. Я нагадаю нашим глядачам и слухачам, что сегодня моим гостем был автор белорусского сезона подкаста «Закат империи» Андрей Аксенов. Мы говорили про новую оптику погляду с России на белорусскую историю. Так само мы размещаем у комментарии до нашего видео посылку на подкаст Андрея. Дякую за то, что вы были разом с нами. Заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.